Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В начале часа новости их представит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях на этот час. Парламентская ассамблея Совета Европы осудила преступления коммунистических режимов. Россия не намерена обострять отношения с зарубежными партнерами из-за скандала вокруг деятельности британских спецслужб, заявил президент Владимир Путин. На выборах в палестинской автономии лидирует правящая партия ФАТХ. Парламентская ассамблея Совета Европы осудила преступления коммунистических режимов. Перед голосованием лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал европейских парламентариев поддержать резолюцию.
Поддержите! Что же скажет молодежь России? Если Совет Европы не хочет осудить тоталитарные коммунистические режимы, то эта молодежь потянется к коммунистам. Значит, решать, что вы вместе с коммунистами. Я прошу вас поддержать резолюцию, чтобы хотя бы этим славным документом показать и сделать это праздником. В перспективе это должен быть праздник 25 января 2006 года, когда мы окончательно осудили самую страшную политическую болезнь.
Сказал Владимир Жириновский. В резолюции отмечается, что организаторы этих преступлений не были преданы суду, в отличие от нацистских преступников. Именно этот пункт вызвал резкую критику со стороны представителей левых партий. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил.
Начинайте с капиталистических режимов. Они развязали две мировые войны, организовали колониальные империи. Они развязали войну во Вьетнаме, заливы напалмом. Они сегодня воюют на Ближнем Востоке.
Говорил лидер российских коммунистов. В резолюции ПАСИ подчеркивается, что пребывание у власти коммунистических режимов сопровождалось и сопровождается массовыми нарушениями прав человека. За принятие документа проголосовали 99 членов ПАСЕ против 42. Ранее ПАСЕ признала несоответствующим европейским стандартам принятый в России закон, ужесточающий контроль над неправительственными организациями. Поправка была неожиданно внесена в принятую ассамблеей резолюцию по чеченскому вопросу. В резолюции также говорится, что Россия должна стремиться к политическому диалогу в Чечне, где продолжаются серьезные массовые нарушения прав человека. Россия не намерена обострять отношения с зарубежными партнерами из-за скандала вокруг деятельности британских спецслужб, заявил президент Владимир Путин. Выступая в Петербурге, Путин выразил сожаление по поводу случившегося, добавив, что не уверен, стоит ли выслать из России британских дипломатов, обвиненных в шпионаже.
Что касается моего мнения, то могу сказать, что вышли мы этих разведчиков. Приедут другие, может быть, умных пришлют, намучаемся потом искать их. Мы подумаем, как поступить.
Сказал Владимир Путин. Среди тех, кого ФСБ обвинило в шпионаже, второй секретарь британского посольства, который, как утверждается, подписывал документы о финансировании неправительственных организаций.
Радио «Свобода». Новости.
Согласно данным опросов, на выходе с избирательных участков на состоявшихся вчера выборах в парламент палестинской автономии лидирует правящая партия ФАТХ, набравшая более 46% голосов. На втором месте экстремистская группировка «Хамас», за которую проголосовали около 40% избирателей. Первые официальные результаты станут известны сегодня. С подробностями Равшан Гусейнов.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что палестинская администрация будет вести переговоры с Израилем, даже если в правительстве будут представители Хамаса. Пресс-секретарь Хамаса в Газе Мушир аль-Масри сообщил журналистам, что движение намерено участвовать в работе правительства. «Я хочу заверить, что движение Хамас не намерено никого смещать. Мы входим в новую эру. Мы хотим обеспечить соблюдение прав палестинского народа, работать на благо нашей страны». 120 активистов экстремистской организации «Исламский джихад» покинули ряды организации в связи с несогласием с бойкотом выборов. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Президент США Джордж Буш заявил, что он со всей серьезностью относится к угрозам со стороны Аль-Каиды. Джордж Буш сделал это заявление в штаб-квартире Агентства по национальной безопасности, которое занимается электронной разведкой. Он вновь подтвердил, что программа по прослушиванию телефонов и контролю за электронной почтой будет продолжаться столько времени, сколько сочтет нужным правительство. Правозащитные организации и ряд политиков оспаривают законность этой программы. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Бельгии Карл де Гюхт проведет сегодня в Москве переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Недавно Россия заявила о намерении сократить свои взносы в ОБСЕ на 6,5 миллионов евро. Кроме того, Москва неоднократно подвергала критике деятельности организации, в частности, в сфере наблюдения за выборами, и настаивала на ее реформировании. Де Гюхт, в свою очередь, заявил, что в ходе переговоров в Москве намерен обсудить механизмы урегулирования так называемых замороженных конфликтов на Горном Карабахе, Южной Осетии и Приднестровье, а также экономическое сотрудничество.
Радио «Свобода». Новости.
Киргизия выдвинула новые условия использования Соединенными Штатами авиабазы «Манас» под Бишкеком, представитель киргизского МИД сообщил.
24 января Министерство иностранных дел Киргизии передало послу США Мэри Явнович официальный документ о будущем размещении американских сил в Киргизии с детальным изложением новых условий. Они включают увеличение платы за аренду, компенсацию экологического ущерба и выплаты за каждый взлет и посадку самолетов.
Сообщил представитель МИД Киргизии. Украина полностью выбрала январскую квоту на поставляемый ей российский газ, заявляет «Газпром». В среду в интервью телеканалу «Россия» представитель концерна Сергей Куприянов опроверг заявление Киева о том, что отбор газа сверх нормы был согласован с «Газпромом». По его словам, это привело к тому, что поставляемые в Европу дополнительные объемы газа не доходят до потребителей. Учитывая резкое похолодание в европейских странах, «Газпром» принял решение увеличить поставки. Причинами пожара в офисном центре во Владивостоке стало несоблюдение правил пожарной безопасности. К этому предварительному выводу пришла комиссия МЧС России. Действия пожарных признаны правильными. В результате пожара 16 января погибли 9 человек, 13 получили ожоги и травмы. Напомним главные новости этого часа. Парламентская ассамблея Совета Европы осудила преступления коммунистических режимов. Россия не намерена обострять отношения с зарубежными партнерами из-за скандала вокруг деятельности британских спецслужб, заявил президент Владимир Путин. На выборах в палестинской автономии, по предварительным неофициальным данным, лидирует правящая партия ФАТХ.
Новости часа представила Светлана Вольская. Сейчас прогноз погоды на четверг, 26 января, в крупных городах России. В Екатеринбурге ожидается пасмурная погода, без осадков, ветер западный 1,3 метра в секунду, температура воздуха днем -22, -24 градуса. В Санкт-Петербурге облачно, утром снег, ветер северо-западный 2,5 метра в секунду, температура -4, -6. В Москве сегодня, 26 января, пасмурная погода, днем небольшой снег, ветер западный 3,6 метра в секунду, температура воздуха около 10 градусов ниже нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Олег Вахрушев. Здравствуйте. В последние месяцы детские больницы Свердловской области переполнены малышами, от которых еще при рождении отказались матери. Дома ребенка, а их в области 10, переполнены. Проблема брошенных детей обсуждалась в Екатеринбурге на круглом столе, одним из организаторов которого выступила Свердловская региональная общественная организация «Аистенок». Ее директор Лариса Лазарева и будет гостем сегодняшней программы. К основным темам этого часа. В среду в швейцарском Давосе открылся ежегодный Всемирный экономический форум. На нем, как ожидается, будут обсуждаться экономические перспективы Китая и Индии, информационные технологии и их влияние на мировую экономику, а также проблемы регионального развития. Однако у российских представителей в Давосе иные темы для переговоров, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Повестка Всемирного экономического форума не предполагает длительных дискуссий о состоянии экономики России. Но без обсуждения вклада страны в обеспечение глобальной энергетической безопасности в Давосе, судя по всему, все-таки не обойдется. Говорить же о перспективах экономического развития России и тем более сравнивать его с темпами роста Китая или Индии для мировой элиты и вовсе бессмысленно. Всем уже и так понятно, на чем базируются успехи российской экономики. Вот мнение главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой.
К сожалению, за последние годы очень многим стало очевидно, что действительно российская экономика диверсифицируется крайне медленно. И, в общем-то, кроме, собственно, нефтяной истории, которой Россия всегда была в глазах потенциальных инвесторов, она ничем другим и не стала. Поэтому, мне кажется, здесь основная проблема заключается в том, что если другие страны действительно показывают рост в достаточно интересных розничных сегментах, и их экономики структурно меняются, то российская экономика, она как бы застыла, и даже если мы будем показывать и более высокие темпы роста, все равно они будут базироваться на высоких ценах на нефть.
Наверное, поэтому нынешняя российская делегация и не отличается особой представительностью. Ее возглавляет единственный представитель правительства, приехавший в Давос, министр экономического развития и торговли Герман Греф. Однако у него другие задачи. Герман Греф планирует провести переговоры с представителями некоторых стран о вступлении России в ВТО. В их числе Швейцария и США, которые по-прежнему настаивают на выполнении ряда условий, считающихся Москве неприемлемыми. Наталья Орлова напоминает, что среди них и вопрос о допуске филиалов иностранных банков на российский финансовый рынок.
Допуск иностранных банков, которые будут работать, не принимая во внимание национальное валютное или банковское регулирование, конечно, создает очень большую опасность и для денежной политики, и в целом политики центральных банков. Я думаю, что в нашем случае это скорее вопрос, который в первую очередь увязан, конечно, с изменением валютного законодательства, потому что пока у нас такое валютное законодательство со многими ограничениями, как оно есть, конечно, очень трудно допустить сюда банки, которые будут работать по кардинально иным принципам. И второе, это, конечно, вопрос слабости политики Центрального банка, потому что у нас очень в значительной степени экономика зависит от цен на нефть, соответственно, и возможность Центрального банка поддерживать ликвидность банков, имитировать денежную массу, это все тоже сильно зависит от экспортной конъюнктуры. Я думаю, что по этому вопросу компромиссом будет состоять в неких сроках, да, то есть будет очерчен некий период, через который иностранные банки будут здесь в большей степени присутствовать.
Впрочем, у Германа Грефа не так много времени, чтобы договориться со своими оппонентами. 29 января Всемирный экономический форум заканчивает свою работу. Иван Трефьев, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжит традиционный опрос Радио Свобода. Екатеринбургский корреспондент Ирина Мурашова спрашивала у прохожих горожан, считаете ли вы Россию экономически развитой страной.
Мне кажется, Россию можно отчасти назвать экономической страной. У нас в последнее время бурный рост экономики действительно можно зафиксировать. Но в связи с последними делами, в частности, делом ЮКОСа, мне кажется, это все приведет к спаду экономики.
Темпы роста, конечно, видны, но, на мой взгляд, экономически развитой страной можно назвать ту страну, где средний класс все-таки составляет 3/4 всего населения. Но я буду надеяться, что в бытность мою мы до этого добьемся.
Но я считаю, что можно, потому что экономика – это не только валовый какой-нибудь доход, не только доход населения. Это еще и умение выжить. А мы научились так выживать, что дай волю нашим кулибиным и не ставь им всякие препоны, мы очень экономически развитая страна.
Положительные тенденции в российской экономике имеются. Хотя, конечно, мы по многим отраслям плетемся в хвосте. Еще немаловажен тот факт, что наше современное экономическое благосостояние страны, оно зависит от высоких цен на нефть. То есть вот в любой момент эти цены могут обвалиться, обрушиться, и мы можем оказаться, ну, в общем, не в очень хорошем свете. Так что все очень шатко пока.
Я думаю, России до звания экономически развитой страны еще достаточно далеко. Герман Греф все обещает, что у нас уровень ВВП повысится. Но я думаю, что России еще много придется трудиться и менять свои законы, и как-то развиваться, прежде чем получить такое звание.
Россия только становится экономически развитой страной. Конечно, развиваются и отечественные предприятия в текстильной промышленности, в пищевой промышленности.
Нет, конечно. Когда бы мы смогли развить нашу экономику, если 70 лет до этого был тоталитарный режим, который, в принципе, не предполагает никаких свободных рыночных отношений.
С формальной точки зрения ее развитой-то вряд ли можно назвать, поскольку доход на душу населения у нас какой-то там среди африканских стран примерно. Но с Россией тут немножко сложнее. С одной стороны, есть отрасли промышленности, в которых мы действительно, ну, такие отсталые. А с другой стороны, есть и высокие технологии освоения космоса, например, оборонка. Ну, а формально страна все-таки отсталая.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, считают ли они Россию экономически развитой страной. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором местной прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро. Вступил в силу новый закон о рекламе, напоминает российская газета. Издание перечисляет, на что обратит внимание в этом году Уральское отделение антимонопольной службы. Это зонтичные бренды, когда, к примеру, под видом минеральной воды рекламируется одноименная водка, а также реклама долевого строительства жилья и потребительского кредитования. Тему нововведений в законодательство продолжает «Коммерсант Урал» публикации, в которой рассказывает о введении в Челябинской области запрета на продажу крепкого спиртного в ночное время. Так южноуральские чиновники радеют за трезвый образ жизни челябинцев и сокращение преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. Как отмечает издание, бизнесмены отнеслись к этому постановлению спокойно. В выручке они практически не потеряют. Не исключено, резюмирует «Коммерсант», что водку вновь начнут продавать таксисты. Изюминкой нововведения, по мнению автора публикации, Татьяны Шушаковой, стало то, что о законе челябинцы узнали спустя практически месяц с момента его принятия.
Это связано все с той же бюрократической машиной, да, то есть у нас документы, видимо, очень долго передаются из одних рук в другие. Ну, еще сказались новогодние праздники, затянувшиеся. Возможно, закон приняли в преддверии самого Нового года и немножко о нем подзабыли. То есть по-другому мне объяснить сложно, если честно. Я сама была удивлена.
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД активизировали работу по выявлению злостных неплательщиков штрафов. Как пишет «Комсомолка» со ссылкой на звонящих в редакцию читателей, милиционеры систематически останавливают автолюбителей и пробивают по базе количество неоплаченных штрафов. Если таковые есть, водители везут в райотдел милиции. Бывает, что дают в наказание сутки ареста, предупреждает «Комсомольская правда». Образование наконец-то объявлено одним из приоритетных национальных проектов, пишет областная газета. По этому поводу в Свердловском областном бюджете сформирован фонд софинансирования социальных расходов. Деньги, 150 миллионов рублей, планируют потратить на ремонт школ и обновление их материально-технической базы. Финансирование будет идти на паритетных началах, предупреждает областная. Сколько вложит город, столько же добавит область. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором екатеринбургской прессы познакомил мой коллега Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы осудила преступления коммунистических режимов. В Грозном в ходе спецоперации убиты 2 маджахеда, в перестрелке ранены 4 офицера ФСБ. В Петербурге избит студент из Камеруна, он госпитализирован с многочисленными травмами. В Тирасполе сегодня пройдет очередной раунд переговоров по урегулированию Приднестровского конфликта. На парламентских выборах в палестинской автономии лидирует правящая партия ФАТХ, на втором месте радикальная группировка ХАМАС. В иракском городе Рамадан в перестрелке с повстанцами убит местный тележурналист. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 26 января, составляет 27 рублей 98 копеек за доллар США и 34 рубля 33 копейки за евро. В 10 часов утра по московскому времени слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время и мир». 20 января 1996 года Ясир Арафат был избран президентом палестинской автономии. Движение «Хамас» эти выборы бойкотировало. 10 лет спустя палестинцы впервые вышли на выборы, где есть соревнования партий, в том числе и «Хамас». Как воспринимаются эти выборы палестинским обществом, каковы политические платформы, в том числе и движения, которые значатся в списке террористических организаций, чего ожидает палестинское общество от этого голосования? Вот темы программы «Время и мир», повтор которой выйдет в эфир в 10 утра по московскому времени. В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» директор Свердловской региональной общественной организации «Аистенок» Лариса Лазарева. Здравствуйте, Лариса.
Здравствуйте.
Наши слушатели могут позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212 и принять участие в разговоре. Звонок бесплатный для всех жителей страны. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 002, в Самаре 96-00-40, в Томске 55-55-22. Везде абонент «Радио Свобода». Нам интересно ваше мнение относительно того, почему некоторые современные молодые матери с легкостью отказываются от своих детей. Итак, сегодня в России насчитывается более 700 тысяч детей-сирот. По некоторым оценкам, каждый год их число увеличивается еще на 100 тысяч. Круглый стол, который прошел в Екатеринбурге 2 дня назад, был посвящен проблемам брошенных детей. Инициаторы его проведения – депутат Государственной Думы Федерального Собрания России Евгений Ройзман, уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова, а также Свердловская региональная общественная организация «Аистенок». Одна из задач, которая была поставлена, это привлечение внимания общественности к проблеме брошенных детей. На деятельности вашей организации, Лариса, как вы думаете, общество вообще не реагирует на эту проблему?
Нет, общество сейчас стало уже больше реагировать.
Что
на эту
такое
проблему.
Случилось, что стала реакция это как-то более проявляться?
Ну, потому что вот за последний год, 2005 год, больше привлекать стала и пресса внимание к этим вопросам, и немножко общественность как-то стала понимать, когда объясняешь конкретно, чем мы занимаемся, стала немножко больше понимать. А так вообще проблема, конечно, была закрытая.
Сейчас послушаем мнение Евгения Ройзмана, депутата Государственной Думы, почему он заинтересовался этой проблемой.
На моей территории
территории находится 15-я детская больница, куда я заезжаю каждую неделю, там, по утрам иногда оттуда начинаю. И там куча деток отказных, их все больше. Их помногу всегда там, ну, до 30 доходит одновременно. А у них шансов в жизни вообще нет. На них нет бюджетного финансирования. Они содержатся не в домах малютки, а в стационарах, потому что в домах малютки интенсивность усыновления упала, и дома малютки забиты. И детей помещают в стационар после отказа родителей, и на них не выделяется никакого финансирования. Там постоянно требуются памперсы, йогурты, игрушки и так далее. И все это решается только частным образом. Врачи тащат из дома, что ни попадя, звонят всем своим знакомым, знакомые там скидываются, ищут, помогают. Я внес совершенно примитивное предложение. Я предложил сделать сайт, всю базу отказных и детей-сирот по Свердловской области и раскручивать этот сайт каждый день. И сказать, что каждый из вас может сделать там счастливым хотя бы одного ребенка. Потому что этот опыт есть, он в Калужской области, там губернатор обратился и разобрали почти всех детей из детдомов. Я предложил сделать сайт, раскрутить, сказал, что если что, могу это сделать за свои деньги. В результате мне было сказано, у Минздрава есть такой сайт, на что я вполне резонно возразил, что-то я ни разу вашего сайта не видел и не слышал о нем.
У депутата Госдумы Евгения Ройзмана основная проблема все-таки, мне кажется, в финансировании состоит. Но, тем не менее, здесь же существует еще и моральная сторона этой проблемы. Скажите, пожалуйста, вот как бы вы ответили на вопрос, почему современные молодые матери с легкостью отказываются от детей своих?
Ну, раньше было распространено мнение, и когда мы начинали эту работу в родильном доме, что мы думали тоже, что это современные молодые матери. Но, как оказалось, по статистике, в нашем городе конкретно, мы работаем с 40-м городским роддомом, который работает и на область, бывает до 5 случаев отказа в день. Понимаете, был такой случай в том году. И мы поняли, и когда провели исследование, работая с этими мамами, с отказными, мы поняли, что это не молодые женщины. Основная категория 25-34 года. Были 40 за 40, две женщины конкретно. То есть все-таки бедность населения – это тоже одна из проблем.
Кстати, вот о том, что практически нет исследований по этой проблеме, говорила и уполномоченная по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Долгие годы занимаемся больше последствиями того, что у нас происходит с социальным сиротством. Мы создаем и создаем места в домах ребенка, в детских домах. Очень хорошо развивается последние годы сеть социальная. Это и приюты, и реабилитационные центры, которые в состоянии предоставить ребеночку крышу. Одного никак не можем проанализировать, что же происходит с мамой. Почему мама с легкостью отказывается от ребенка? Меня вчера потрясла фраза, которую сказала несколько человек. Сегодня передать квартиру, дарственную сделать или как-то еще, значительно проще, чем оставить, передать ребенка родильному дому. Поставить 4 подписи за 4 минуты и до свидания. Что происходит с матерью? Конечно, мы не нашли ответ на этот вопрос. Но мы решили, что мы этим будем заниматься. С одной стороны, мы вот хотим привлечь студентов, политологов, социологов, просто провести какие-то социологические исследования. Никто никогда не проверял и не смотрел, что за категории мам бросают детей. Какие причины стоят на первом плане? Может быть, уже не только экономические причины. И вот поизучать вот это мы начнем. И итогом для меня станет специальный доклад уполномоченного. Но я все-таки хочу понять, почему растет социальное сиротство. Почему мама с легкостью, с большей легкостью, чем когда-либо, отказывается от собственного дитя.
Итак, Лариса, все-таки, действительно, вы же занимаетесь этой проблемой не первый год, и наверняка предоставили какие-то материалы и для доклада уполномоченного, и вообще своим коллегам, тем, кого интересует эта проблема. Да. Что происходит?
Да, я выступала на круглом столе со своим докладом. Мы проводили за год работы, год и 7 месяцев работы на территории роддома. Мы проводили свои исследования социологические дважды. С населением города проводили, и, соответственно, мы проводили в родильном этом доме. И мы конкретно на практике можем сказать, что две основные причины все-таки. Первое, это, конечно, снижение, резкое снижение уровня жизни людей, как ни странно. Да, и некоторым женщинам некоторые отказываются от второго и даже от третьего ребенка. в силу ряда причин, когда они уже довели до того состояния, что нужно рожать ребенка, им легче, как они говорят, оставить ребенка, говорит, в детском доме, ему будет лучше, потому что я не смогу его содержать. И женщина плачет. То есть это не все изгои общества, как принято считать. Это вот основная причина. Они просто попали в тяжелую ситуацию жизненную, где им конкретно нужно помочь. Это уже не будет совсем ранней профилактикой, потому что раннюю профилактику нужно начинать с зачатия, с обучения подрастающего поколения. Как правильно вступать в брак, и если ребенок еще не могут они позволить себе ребенка, то немножко подождать. Вот. А когда уж это происходит случайно, то нужно уже осознанно родить. И вторая причина, мы выяснили, что это неосознанное родительство. То есть причина неосознанного родительства – это резкое снижение воспитательной функции семьи. На семью государство у нас, к сожалению, не уделяет с момента перестройки никакого внимания. И молодежь зачастую жалко. И даже вот не молодежь, а уже 34-летних, они тоже все равно они формировались все равно во время перестройки. И вот эти годы упущены, и государству нужно лицом повернуться к молодежи, чтобы уже не было таких последствий серьезных. Это все-таки одна из самых главных проблем. То есть мы социологические исследования провели полностью. Я считаю, что и дальше будем проводить. Они отличаются от Москвы и Санкт-Петербурга по исследованиям.
Я понимаю, что с молодежью они могут не знать о таком понятии, как контрацепция и прочее, и прочее. Но взрослые женщины, которые отказываются от своих детей, разве разумный человек не может изначально как-то уберечь ребенка от еще не существующего, от его появления, и потом его, чтобы передать в детский дом?
Наверное, конечно, разумный человек может, да, но иногда это, как ни странно, это проходит и по любви. Вот кажется, что мужчина согласен разделить с тобой дальше и все трудности, и все. Но, как правило, вот из 73 женщин, которых мы за вот эти более чем полтора года наблюдали, всего 3 имеют мужей официальных. Остальные гражданские мужья, они растворились только как узнали о беременности своей женщины. Ну, любимой на тот период, якобы. Вот. И женщина ставится в такие условия, когда она, если она сядет в декрет, пойдет в декретный отпуск, то государство, она не сможет прокормить этого ребенка. Пособие одинокой мамы составляет 161 рубль, как известно. И ну, те, кто работающие на данный период, там около там, 300 рублей, что ли. То есть это такая сумма, которая ну, несопоставима ни с чем. Это памперсы, на это даже не купишь. То есть, либо эту пачку памперсов нужно разделить, и я даже не знаю, как, в общем, это назвать. Потому не всегда женщина же должна принимать решение. Это обоюдное решение. Еще бывает так, что семья не понимает, не входит в положение, даже если это взрослая женщина. Вот. Если есть уже один ребенок, то семья говорит, куда же? Вот. Бывает, конечно, это мы исследовали, что это и затянувшаяся инфантильность. То есть, когда в 27 лет женщина говорит, я спрошу у мамы, оставить или нет, это тоже наводит на мысль о том, что женщина, ну, мягко говоря, не разумеет, что делает. То есть, в таком возрасте уже нужно, обязана она решить все-таки, ответственность принять на себя.
Мне сложно сказать, прав я или нет, вы меня поправите в любом случае, но вот вы внимательно вас слушаю, и, по-моему, все-таки речь идет о безответственности не только женщин, но и мужчин в этом вопросе. Но мне так кажется все-таки, что женщин-то в первую голову.
Конечно, не все же рождаются там в пробирке. В основном рождаются обоюдно. Две стороны принимают участие в зачатии ребенка. И, конечно, ответственность мужчины снимать ни в коем случае нельзя. За время перестройки мужчинам некоторым требуется иногда психологическая помощь, иногда гораздо больше, чем женщинам даже. Бывали случаи такие, когда мы разговаривали и с мужчинами. Вот. То есть мы выходим и в семью, разговариваем. И я думаю, что эта ответственность с двух сторон должна, и в то же время еще должна идти и от семьи, то есть от родителей, если таковые имеются, вот этой женщины, которая хочет отказаться. То есть родители все равно допустили какие-то промахи в воспитании, соответственно, что-то не додали, не доложили женщине, и, соответственно, и мужчине, раз он ответственность не принимает на себя.
В В течение ближайшего получаса слушайте мировые и региональные новости, а также продолжение беседы с гостем Радио Свобода. Напомню, что сегодня в екатеринбургской студии директор Свердловской региональной общественной организации «Аистенок» Лариса Лазарева. Мы обсуждаем проблему брошенных детей. Сегодня, 26 января, в 19 часов по московскому времени, после новостей, слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Антисемитизм в России. Что произошло после нападения на синагоги? Ведущий Виталий Портников пригласил к разговору вице-президента Федерации еврейских общин России Александра Бороду. Слушайте программу «Время гостей» в 19 часов по московскому времени. Вы можете звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 22 12 и отвечать на вопрос. Нам интересно ваше мнение относительно того, почему некоторые современные молодые матери с легкостью отказываются от своих детей. Говорит Радио Свобода. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы осудила преступления коммунистических режимов, особо отметив, что организаторы этих преступлений не были преданы суду, в отличие от нацистских преступников. Ранее ПАСЕ признала несоответствующим европейским стандартам принятый в России закон, ужесточающий контроль над неправительственными организациями. Поправка была неожиданно внесена в принятую ассамблеей резолюцию по чеченскому вопросу. Россия не намерена обострять отношения с зарубежными партнерами из-за скандала вокруг деятельности британских спецслужб, заявил президент Владимир Путин. Он выразил сожаление в связи с произошедшим, однако отметил, что не уверен, стоит ли высылать британских дипломатов, обвиненных в шпионаже. В Петербурге избит студент из Камеруна, он госпитализирован с многочисленными травмами. Причиной пожара в офисном центре во Владивостоке стало несоблюдение правил пожарной безопасности. К такому выводу пришла комиссия МЧС России. В результате пожара погибли 9 человек. 13 были ранены. Согласно данным опросов, у выхода с избирательных участков на состоявшихся вчера выборах в парламент палестинской автономии лидирует правящая партия ФАТХ, набравшая более 46% голосов. На втором месте ее главный соперник, впервые участвующая в выборах, экстремистская группировка «Хамас», за которую проголосовали около 40% избирателей. Президент США Джордж Буш заявил, что он со всей серьезностью относится к угрозам со стороны Аль-Каиды. Он вновь подтвердил, что программа по прослушиванию телефонов и контролю за электронной почтой будет продолжаться столько времени, сколько сочтет нужным правительство. Уголовное дело о взрывах на газопроводе в Северной Осетии будет расследовать Генпрокуратура России. По статье «Терроризм», сообщил в среду журналистам заместитель генпрокурора Николай Шепель.
Краткую сводку новостей представила Светлана Вольская. В эфире «Время свободы», микрофона Олег Вахрушев. Сейчас на радио «Свобода» новости Свердловской и Томской областей.
Радио «Свобода», новости.
Все коммунальные и оперативные службы Томской области переведены в режим чрезвычайной ситуации. Сильные морозы, в среднем -39, -42, стоят в регионе уже 25 дней и, по прогнозам, отступят только после 3 февраля. Из-за аномально низких температур увеличился расход газа в регионе. Для производства теплоэнергии, необходимой для поддержания нормальной температуры в домах Томичей, используется больше угля, но его запасы в Томске исчерпаны. Энергетики завезли дополнительно уголь из Кузбасса, но он оказался сырым и замерзшим. По словам заместителя губернатора Томской области Владимира Гончара, если морозы простоят еще месяц, это может стать угрозой для всех городских коммуникаций.
25 дней низкой температуры, идет промерзание грунта. Сегодня промерзание грунта в городе Томске 1,60-1,80 м. Известно, что инженерные коммуникации у нас проложены на глубине 2,10, но где-то ниже. Режим ЧС сниматься не будет до тех пор, пока не будет отлажена система. И вы понимаете, это же не просто лампочку включить и выключить, да?
Сказал Владимир Гончар. Если земля промерзнет до системы коммуникации, возможны серьезные аварии. Сейчас в Томской области постоянно работает 6 оперативных групп МЧС. В ближайшее время начнется монтаж передвижных котельных. Режим чрезвычайной ситуации в области обойдется бюджету приблизительно в 100 миллионов рублей. В районном центре Колпашова Томской области жители домов, оставшихся в 40-градусный мороз без теплоснабжения, отказываются эвакуироваться в подготовленные безопасные места. Только 12 жителей официально согласились покинуть свои квартиры. Все службы Колпашова работают в режиме чрезвычайной ситуации. Сначала на котельной, которая отапливала 19 многоэтажек, произошел пожар. После восстановительных работ и подачи тепла не выдержала ветхая теплотрасса. Чтобы не разморозить дома, принято решение отрезать от центральной теплотрассы аварийную ветку, а котельную запустить вновь. Работы на месте продолжаются. Тем временем екатеринбургские школьники выходят на учебу. Сейчас в Екатеринбурге держится температура около минус 25 градусов. По сведениям городского управления образования, при таких показателях на учебу могут приходить учащиеся с 5 по 11 класс. Ученики младших классов пока сидят дома. При 25 градусах с ветром они могут не ходить в школу. Однако, как отмечают специалисты городского управления образования, температура днем наверняка повысится, и те, кто учится во вторую смену, смогут пойти на занятия. Вынужденные каникулы из-за морозов у екатеринбургских школьников продолжались чуть больше недели. В некоторых школах в холода не работали даже педагоги. На волнах Радио Свобода вы слушали новости Томской и Свердловской областей. Мы вновь обращаемся к главной теме этого часа. Напомню, в екатеринбургской студии «Радио Свобода» директор Свердловской региональной общественной организации «Аистенок» Лариса Лазарева. Задать вопросы слушатели могут по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 002, в Самаре 96-00-40, в Томске 55-55-22. Везде абонент «Радио Свобода». Нам интересно ваше мнение относительно того, почему некоторые современные молодые матери с легкостью отказываются от своих детей. В своих комментариях уполномоченная по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова сказала, что в принципе государство делает все, чтобы те дети, которых уже бросили матери, они более или менее нормально себя чувствовали, их воспитывали как-то в детских домах и в домах ребенка и прочее, и прочее. И сказала о том, что это действительно ведь последствия. Нужно бороться с первопричиной. Как все-таки бороться с этим?
Ну, надо просто причину знать изнутри, провести социологические исследования, откуда это пошло. Социальное сиротство, потому что социальное сиротство давно намного в процентном отношении больше, чем сиротство в результате смерти родителей. Вот. И я думаю, что работать нужно государству, все силы направить на профилактику вот таких появлений сирот при живых родителях, а не на уже лечение годами сложившегося следствия. Мы вот работаем на стыке, как бы здравоохранение заботится, чтобы доносить беременность, здорового ребенка родить, а уже органы Министерства социальной политики уже принимают готовых сирот. Мы работаем на этом стыке, то есть государство не уделяет вот этому как раз пласту, а он огромен, большое внимание. Но это даже не профилактика. Все равно профилактику нужно начинать с обучения молодого населения. Не просто в центрах планирования семьи, а именно духовное. То, что вот утеряно, у них все равно духовных основ нравственных подорвано за годы перестройки. И, соответственно, родители эти в годы перестройки, они сейчас уже в детородном периоде, когда они только родились. Вот, и они тоже не могут достойно вот, дать своему ребенку.
Как вы себе представляете вот эту профилактику, о которой вы говорите? Что это такое?
Ну, начинать это можно же начать профилактику с оповещения даже общественности об этом, чтобы побольше люди знали, что это такое. Привлечь внимание вот к этим женщинам, которые отказываются, потому что не все алкоголички и наркоманки, все думают, что это только так. Нет, из 73 женщин наркоманки было только 3 человека. И то, как бы они вот сказали, что вот так получилось, мы объясняли врачам, что мы употребляем все, а беременность уже сроки были большие, и прервать не удалось, и вот решили родить и оставить. То есть такой ребенок, если он будет все равно здоровым на тот период, даже на период рождения, то попадая потом в детскую больницу, ожидая очереди в детские дома, он все равно инфекционная болезнь подхватит в больницах. То есть он будет уже не особо жизнеспособен. Потому и нужно заниматься профилактикой. А у нас под профилактикой государство немножко занимается уже следствием. Сироты – это уже следствие. Такого быть не должно. И потому нужно переориентировать. И когда национальные проекты принимаются, вот у меня как бы сердце кровью обливалось, почему нет такого проекта конкретно на детей направлено? Ни образование, ни здравоохранение, ни там какие-то медицинские сертификаты. Это все равно не решит вопрос отказов.
Говорит Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые сограждане. Это Лидия Ивановна из Москвы. Спасибо за очень актуальную тему и мое мнение на эту тему. На Земле все живое существует для продолжения своего рода. А если люди стали бросать своих детей, то к этому привели их социальные лишения и отчаяние. Реформы лишили среды нормального обитания людей. А дети – это генофонд страны, которых надо не только кормить, надо воспитывать, обучать и вырастить. Власть должна понять, что брошенные дети – не отдельный вопрос, а следствие отсутствие равномерного развития государства по всем направлениям жизнедеятельности человека. А когда приоритет развития общества отдан бизнесу, то как результат получаем то, что сегодня имеем. Спасибо за внимание.
Мнение Лидии Ивановны из Москвы. Вы согласны с этим?
Да, абсолютно.
Странная ситуация получается. Вот, казалось бы, есть инициатива снизу по поводу того, чтобы решить проблему брошенных детей, но, тем не менее, сверху насаждают решение абсолютно других национальных проектов. Вам не кажется, что, вот, наверное, нехорошо, что внизу сначала подумали о брошенных детях, но сначала все-таки надо наверху было как-то подумать?
Ну, наверное, кто наверху, может быть, этой темы и не касался, и не знает, или это, я не берусь утверждать, что там президенту не докладывают настоящую ситуацию. Ну, хотя, судя по некоторым решениям, вот особенно в отношении принимают пособия детей, мне кажется, такое ощущение, что это просто закрытая тема для верхов, и вообще-то нужно хотя бы раз опуститься, прийти спросить в роддом конкретной нянечки, что вам нужно, прийти спросить в больницу, а что вам нужно для того, чтобы вот не было. То есть конкретные предложения поступили же на круглом столе от каждого, и от дома ребенка, и от детских больниц.
В чем они заключались?
Ну, конкретные предложения, они переданы уполномоченному по правам, и она выступит в своем докладе. То есть, ну, и мы предлагали это ужесточить, не ужесточить, а усложнить процедуру отказа. Потому что за 5 минут подписать 4 документа одной формы, просто один заполняется бланк, потом просто переписывается 3 бланка и раздается там в опеку, в роддом остается и дальше передается в дом ребенка. Вот эти документы. Все, мама ставит подпись. А в каком она состоянии? Никто не подумал. 9-месячная депрессия у нее была. Вот она родила ребенка после наркоза, это кесарево сечение. И в течение первого дня она подписывает. После наркоза нормальный человек, он все равно приходит в себя. Как минимум, ну...
Суток трое.
Суток трое, а если уж точно быть, то даже до года состояние тела, оно приходит в норму. Потому как можно об этом? Нужно усложнить процедуру отказа, соответственно, наоборот, облегчить процедуру возврата родным матерям. Потому что у нас документов еще для родных матерей столько же, сколько для приемных. Как это можно? И, в общем-то, желающих усыновить, не знаю, по моему вот счету, уже за момент моего выступления на телевидении за 5 дней уже столько звонков. Помогите усыновить, потому что это очень долгий процесс. Не должно быть очередей. И это по закону неправильно. Когда есть желающие усыновить, какие могут быть очереди, если переполнены детские дома?
О проблемах усыновления мы сегодня еще поговорим буквально через 3-4 минуты. И все-таки основная проблема, может быть, одна из основных проблем, это все-таки проблема воспитания подрастающего поколения. Начинать нужно, естественно, даже не тогда, когда человек вышел, пошел в старшие классы, когда сложно сказать, как сейчас предмет называется по поводу знакомства школьника с более взрослой, так скажем, жизнью, а, по-моему, с детского сада нужно прививать какие-то ценности. Нужно ли, на ваш взгляд, что-то менять в системе образования?
Ну, я не берусь там утверждать, что-то там менять в системе образования, но начиная с детского сада обязательно нужно вводить такой предмет. Обязательно девочки должны знать, как пеленать куклу, как мы раньше это делали, когда не было у нас ни Барби, ничего. И я думаю, что мы сами... Как раз нас воспитывали бабушки, правильно воспитывали. А сейчас, к сожалению, бабушки, если бабушек нет, а мама с утра до вечера с папой работает, то ребенок предоставлен социуму, улице и рекламе по телевизору, которая уже... Если вот рекламу показывать про детей, то, я думаю, нужно привлекать вот этим еще и социальная реклама должна быть. Это тоже настроит общественное мнение. Вот. А в системе образования, ну, мы вот лично предложили усложнить процедуру отказа, которая, кстати, разрабатывает система образования. Когда я вот столкнулась с этим, я удивилась, что в роддоме лежит бланк, подписанный...
Уже?
Нет, ну, как бы разработанный образованием. То есть я считаю, что все-таки либо это управление здравоохранения, либо социальная политика, ей ближе отказ от ребенка, чем образование. Вот, потому у нас три министерства работают в направлениях, каждый имеет свои разнарядки, свои требования, свои показатели, свои планы. Вот, а в результате ребенок оказывается, когда ну, без матери. Лучше материнской ласки никто еще не придумал в природе. Так что нужно обратить внимание на формирование этого чувства, начиная, конечно, с детского сада.
Мы продолжим беседу через полторы минуты. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7:45 утра. Сейчас о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы признала несоответствующими европейским стандартам принятый в России закон о неправительственных организациях. Россия не намерена обострять отношения с зарубежными партнерами из-за скандала вокруг деятельности британских спецслужб, заявил Владимир Путин. В Нижнем Новгороде активисты НБП провели акцию на Горьковском автозаводе против предстоящих увольнений. Дело о взрывах газопровода в Северной Осетии будет расследовать Генпрокуратура России. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 26 января, составляет 27 рублей 98 копеек за доллар США и 34 рубля 33 копейки за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Мы продолжаем разговор, и сейчас как раз я хочу обратиться к проблеме усыновления. На фоне достаточно мрачной статистики детского сиротства усилиями отдельных депутатов Госдумы сейчас в России практически заморожено усыновление сирот иностранцами, а все другие формы опеки развиваются с большим трудом. Тем не менее, есть в Томской области детский дом, многие воспитанники которого благодаря специальной экспериментальной программе обрели семью. Но вот судьба одной девочки, 4-летней Лены, устроиться все никак не может, и кажется, будто российские законы специально написаны так, чтобы этот ребенок оставался в детском доме. Моя коллега Мелани Бачина подробнее.
Зырянский детский дом рассчитан на 100 человек, но сегодня в нем живут лишь 20 детей, те, что поступили недавно. Остальные воспитанники в семьях, под так называемым патронатным воспитанием. Именно этот детский дом был одним из первых в Томской области, где начали эксперимент по патронату. Директор Татьяна Шайдо говорит, что ради благой цели найти детям семью поначалу приходилось сильно рисковать.
Вмешалась прокуратура. Они начали, значит, говорить, что эта деятельность незаконна, нет закона о патронатном воспитании в федерации. в области. И, наконец, ситуация благополучно разрешилась. Депутаты Государственной Думы Томской области приняли закон о патронатном воспитании в Томской области, и наша деятельность стала действительно легитимной.
Эксперимент Зырянского детского дома дал удивительные для самого руководства результаты. Деревенские жители стали брать детей под патронатное воспитание. Каждый третий воспитанник сейчас живет в семье. Мы едем по бездорожью в небольшую деревню Туиндат Зырянского района, где в патронатной семье Зуевич уже 3 года живут брат и сестра Таня и Андрей Абрамовы. В школу брат с сестрой каждое утро ездит на автобусе. Дома, говорят, скучать не приходится. Уроки и помощь родителям в хозяйстве. Таня научилась готовить, Андрей ловко управляется со скотиной.
Коров накормить, свиней напоить и вычистить.
Да ну какая может быть обуза? Это, наоборот, мне кажется, им в пользу пойдет, хоть чему-то научится. Учила его, и ругая бывает, не так делает.
Мама Валентина Николаевна говорит, что воспитывать детей из неблагополучных семей непросто. Бывает всякое. Нервные срывы, сложный характер, воспоминания о прошлом. Но о том, что взяла детей под патронат, нисколько семья Зуевич не жалеет. В сложных ситуациях помогают специалисты из детского дома. За заботу о детях детский дом платит этой семье зарплату. Патронатное воспитание сегодня единственно возможная форма найти детям-сиротам семью. Российские граждане детей почти не усыновляют. Из Зырянского детского дома за 10 лет работы усыновили только 13 детей, и все усыновители иностранцы. Деревенским жителям усыновлять не позволяют российские законы, не то материальное положение. 4-летняя Леночка живет в детдоме больше года. Почти год назад ее решила удочерить американка Патриция. Она приезжала в детский дом с подарками 4 раза. Когда Патриция начала процедуру удочерения, на ее пути возникло препятствие. Дальняя родственница Лены, не желая отъезда девочки за границу, подобрала ей российских усыновителей. Светлана Зусман, тетя Лены.
Мы искали родителей. То есть я на телефоне непосредственно всех в Томске обзванивала, чтобы найти Леночки родителей. И год назад я их нашла. И мы вот этих родителей, которые наши татомские, мы стали торопить. Что, пожалуйста, как-то старайтесь доделать дом, потому что их забирают, Леночку забирают американцы. И вот они засуетились, естественно.
Светлана Зусман год назад взяла под опеку старшую Ленину сестру Катю. Воспитывать обеих возможности нет. Поэтому Лена осталась в детдоме. Но когда в Зырянке появилась американка Патриция Корл, дальняя родственница забеспокоилась.
Естественно, когда ее стали забирать в Америку, ну, это мне не по душе, совсем не по душе. Потому что мне бы хотелось, чтобы дети были, по крайней мере, у меня на глазах.
Закон о тайне усыновления не позволяет раскрывать подробности жизни усыновителей. Но почему-то в Зырянском детском доме не уверены, что процедура российского усыновления Лены действительно состоится. Татьяна Шайдо, директор Зырянского детского дома.
Гражданка России несколько под давлением тети объявилась. Когда видно, что решение принимается поспешно и под давлением, знаете, часто случаются плохие результаты. Главное, чтобы это все было в интересах ребенка. А вот сейчас пока они как бы нарушены.
Валентина Титова, начальник органов опеки и попечительства администрации города Томска.
Несколько тревожит меня эта ситуация. Знаете, в каком плане? Как бы ни мы не получили еще одного несчастного обездоленного ребенка только в угоду того, что вот мы будем отстаивать какие-то свои амбиции.
Все спорные случаи с международным усыновлением рассматриваются в суде. В России действует приоритет российских усыновителей. И раз такие для Лены нашлись, международное усыновление невозможно. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Лариса Лазарева, гость екатеринбургской студии «Радио Свобода», директор Свердловской региональной общественной организации «Истенок». Два вопроса у меня к вам, и, пожалуйста, вот какие. Как вы, во-первых, относитесь к томскому опыту патронатного воспитания, раз, и что делать вот с проблемами в усыновлении, которые сейчас существуют?
Ну, как я отношусь к томскому, мне очень понравилось выступление директора детского дома, и я думаю, от личности директора детского дома многое что зависит. Если это поставить, как было правильно сказано, в угоду ребенку, чтобы это все было для него делалось, то разберут, и наши советские граждане разберут, и тайна усыновления, я не считаю, что это должна быть тайной. А то, что... Второй вопрос.
По поводу усыновления. Проблемы усыновления иностранцами и российскими гражданами.
Ну, я как-то слушала передачу, потому что усыновлением мы не занимаемся вот так конкретно, просто сталкиваемся с тем, что обращаются в нашу организацию, но мы этим не занимаемся, это не моя прерогатива. Вот, и я просто слышала выступление общественной организации, когда нападки были вот именно вот что 7 случаев произошло со смертельным исходом детей. Да, и после этого якобы приостановили иностранцами, как говорила вот одна общественная организация, директор, она сказала, что это 1% от общего числа. Столько детей-сирот живут в детских домах, и не всегда эти детские дома, как мы видим по телевизору, они в нормальном состоянии, прибывают там дети, есть всякое. Потому я считаю, что тут как-то резко сказать, что ограничить иностранцам. Иностранцы же усыновляют, если это 1%, то почему бы и нет? Просто нужно конкретно проверять каждый случай. А те случаи, может быть, они были просто как-то... Ну,
печальная статистика.
А в наших семьях статистика еще хуже. Еще хуже, потому нашу-то статистику тоже подайте, и тогда сравним, что лучше.
Понятно. Спасибо вам большое. Лариса Лазарева, директор Свердловской региональной общественной организации «Истенок», была сегодня гостем екатеринбургской студии «Радио Свобода». Спасибо вам.
Мой сегодняшний день.
Илона Александровна Солодовниченко, врач-психотерапевт Свердловского областного центра медицинской профилактики. Стою я фактически первая в своей семье, затем поднимаю ребенка. Завтракать, к сожалению, бывает не всегда успеваю, так как нужно собрать ребенка, отвезти затем его в садик. После этого я бегу на работу, прием пациентов, затем у нас различные групповые занятия, школа будущих родителей и вечером. Да, опять же, прием пациентов, заканчиваю рабочий день в 7 вечера, бегу за ребенком в детский сад, домой, готовлю ужин, кормлю семью, телевизор смотрит ребенок, занимаемся и спать.
Стою где-то 5:30, делаю зарядочку 10-15 минут, начиная с шеи до низа по позвоночнику, чтобы было бодрость на весь день. Бреюсь, завтракаю, одеваюсь и, значит, на работу еду. Ближе к педагогике. Я как бы сам себе предоставлен, и надо мной никто не висит. Я свою работу знаю и распоряжаюсь своим временем свободно. После работы еду домой. В магазин, может, зайду, что-то там куплю. Если дома что-то не хватает, ну, дома, может, что-то приготовить надо срочно, поужинаю. Ну, вот вечер в основном что-то по дому сделать. Ну, если уже устал, то перед сном телевизор 30 минут и баньки.
Меня зовут Кровина Таня. Я сама из Среднеуральска. Ну, утро мое в колледже педагогическом, учителя по музыке. Ну, а вечером я собираюсь раздавать пробники. Подружка посоветовала. 1200. Там за 6 дней. Вечером буду отдыхать. Гулять, телевизор смотреть.
Музыкальный календарь.
Сразу несколько событий произошло в жизни молодой екатеринбургской группы «100К». На днях команда обзавелась интернет-сайтом, а 2 недели ранее успешно выступила на уральском фестивале «Старый новый рок». Там в лице команды «100К» публика могла увидеть вполне современно звучащую, явно ориентирующуюся на современный английский саунд, группу. Сейчас екатеринбуржцы почти все время проводят на репетиционной базе, где готовят 14 композиций. Они войдут в дебютный альбом команды. Сами музыканты говорят, что речи о демо-записи не идет, это будет полноценная студийная пластинка. Трек-лист еще не утвержден, но в первый сборник группы обязательно войдет песня «Фильмы».
Кончились фильмы, мы стали старше, кто допоет тебе и что будет дальше? Свадебным вальсом, похмельным маршем кончились фильмы, мы стали старше. Если ты прогонишь темноту, я возьму любую высоту. Если ты поможешь, дай играть, умирая, буду танцевать.
разрывает вдох откровенья, выдох преодолеть звезд притяжения. Знаешь, куда идти, о Боже, опять четверг. Лучше ты уходи, не закрывай.
Музыкальный календарь Максима Димова и группа «Стока» завершают екатеринбургский час программы «Время свободы». Ее утренний выпуск будет продолжен из московской студии. Вот некоторые темы. Военная прокуратура петербургского гарнизона проводит проверку по фактам жесткого обращения и умерщвления животных на территории одной из войсковых частей. Кроме того, мы ждем ваших звонков с ответом на вопрос, считаете ли вы Россию экономически развитой страной. Программу из Екатеринбурга вел Олег Вахрушев. Передаю эфир моим московским коллегам.
Мы будем бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях.
Я, конечно, не намерена отказываться от финансовой помощи зарубежных фондов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Босфорском проливе скопилось более 300 танкеров с нефтью, главным образом российских.
Нелегальным путем поставлялась информация о детях.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org